Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы встречаемся со священником Дмитрием Ваулиным, клириком Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ближайшее воскресенье в церковном календаре называется «Неделей о страшном суде». И сегодня вот нашу беседу хотелось бы посвятить вот этой вот непростой теме. Но прежде чем начать наш разговор, мне хотелось бы, конечно, чтобы вы, отец Дмитрий, просто напомнили нашим радиослушателям, процитировали тот отрывок из Евангелия от Матфея, который и будет читаться в храмах в этот день.
Это 25 глава из Евангелия от Матфея, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословение отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником или и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые во огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Это называется притча о страшном суде, правильно понимаю?
Да, это так.
Откуда взялось слово «страшный», которого в Евангелии нет?
Это вообще библейская традиция, патриархальная традиция. И разговор о страхе, страхе Божьем, начинается задолго до Евангелия. И этот страх отнюдь не то, что принято в сегодняшней, ну, как бы нашей ментальности и языковом звучании. Страх, опять же, вот библейское определение, начало премудрости, страх Господень. И этот страх не просто страх животный, страх, который панический страх.
Да? Не фобия.
Да. Это страх возлюбленного, страх любящей души, страх обидеть, огорчить, сделать что-то не так, как бы этого хотел любимый. И, собственно говоря, страшный суд здесь звучит как суд как раз вот не любви. Причем это не любовь не господина, а не любовь, собственно говоря, того человека, к которому это обращено.
Вот часто, мне кажется, мы отучаемся, читая на протяжении многих лет и слушая Евангелие, смотреть каким-то свежим взглядом на то, что мы читаем. Мне кажется, если попробовать вот на эту притчу посмотреть таким вот незамыленным взглядом, то мы поймем, что если бы мы никогда не слышали, не знали этой притчи, не читали Евангелие, и вот нас бы спросили, ну, какие-то представления у нас бы были отдаленные такие о христианстве. Нас бы спросили: а вот страшный суд, как ты себе это представляешь? Я думаю, большинство из нас ответили бы, у нас бы напрашивался такой ответ, ну как, ну вот это Господь будет делить людей, одних посылать в ад, других посылать в рай, ну и понятно, по какому принципу, ты там грешил, нарушал заповеди, ты идешь в ад, ты не нарушал заповеди, ты идешь в рай. Вот это такое вот напрашивающееся представление, но вот эта притча, она совершенно ломает наши представления о том, каким судом нас будут судить. И вопросы Господь задает совершенно неожиданные, связанные, как мне кажется, именно с тем, был ли ты человеком здесь на земле. То есть любил ли ты? А если любил, значит, твоя любовь должна была проявляться вот тем или иным образом по отношению к ближним, а значит, и ко мне.
Читая эту притчу, переживаю ее из года в год, вот здесь открывается совершенно необъятная бездна именно вот человеколюбия, какая-то человеческая перспектива. И потрясающий критерий этого Божьего суда – это действительно мера человечности. И то, что предлагает этот суд – действительно звучит так, как был ли ты человеком, поступал ли ты, как говорил элементарный закон нравственности. И если все это было, то, собственно говоря, вот пространство суда и твоего предстояния на этом суде, вот, оно совершенно конкретное и определенное. Придите, благословенные, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ну и каждый человек, который нарушает этот критерий, переступает через эту человечность, которая предлагается этой евангельской перспективой, тоже изначально переживает вот свою отлученность. Отлученность перво-наперво, наверное, от объекта воздействия, от того человека, который в твоей жизни, в твоей орбите оказался чем-то обделенным, ущемленным. И если ты при всем том, что действительно мог, но не захотел в этом поучаствовать, причем мера участия, да, здесь тоже довольно-таки условная. Она, опять же, отдается на суд самому человеку. Если ты не поучаствовал никоим образом, то и суд о тебе также довольно определенный. Определенный как мера отлученности изначально от объекта, на который ты должен был как-то взирать, да, то есть на Бога, да, то есть то, почему ты должен был бы это совершить. Ну и в конечном итоге на субъекта, на человека, который в этой ущемленности оказался. И вот по образу своего поведения с частицей не напоил, не накормил, не посетил, человек и остается в этом одиночестве, в этой нелюбви. И, собственно говоря, сам ее избирает.
Получается, что человек и в земной жизни своей был в этой нелюбви, но он, возможно, просто этого не осознавал, а на суде это проявляется ясно и для него, и для всех.
Дело в том, что этот евангельский отрывок, эта притча в глубокой связи находится и с другими евангельскими повествованиями, в котором сообщается перспектива суда, и суд – это не просто что-то нас ожидающее, ну, скажем, за крышкой гроба. Суд – это сам приход Бога по евангельскому повествованию, прихода Мессии, Сына Божия в этот мир. И для всех нас, ну, у меня есть хорошее известие. Последние 2000 лет мы живем в перспективе последнего дня, потому что, по сути, этим приходом смысл истории завершился. Человек возвращается к Богообщению, и качество этого богообщения, и определяет вот участь каждого человека на любом этапе его земной жизни, любом времени, в котором бы он не находился. И этот суд буквально по-гречески звучит как кризис. Кризис, который мы, вот, может быть, совершенно недавно, да, познакомились с этим определением, да, и переживаем его как мировой там, финансовый кризис, да, или кризис собственной какой-то субъективной истории, да, кризис несостоятельности каких-то там личных отношений. Мы переживаем этот суд. И этот суд прежде всего, вот суд этой правды. И когда этой правды категорически не достает в нашей жизни, жизнь надламывается. Жизнь как бы вот на углу, она переходит в какую-то другую плоскость. И вот, собственно говоря, вот этот угол и есть кризис, есть суд. И вот эта евангельская перспектива, это притча о страшном суде. И говорит, что является центральной точкой нашей жизни. На любом ее этапе. Это наши отношения с ближними. С ближними, со всеми теми, которые так или иначе попадают в орбиту нашего зрения. То есть вот мы реальные, мы слышим об этой нужде, мы видим ее, мы свидетельствуем, да, что мир во зле лежит, мир нуждается в участии. И вот такими участливыми руками, ногами и глазами Христос предлагает стать нам.
Вот эта притча, как мне кажется, она же напрямую связана с основным догматом христианства, потому что здесь вот эта удивительная связь Господь и человек, она показана нам очень наглядно. А ведь может возникнуть вопрос у человека незнакомого или забывшего этот догмат, ну какое отношение вообще мой поступок по отношению там, к какому-нибудь нищему имеет к Богу? Ну, Богу вот свечки, Богу молитвы, Богу мое присутствие на богослужениях. А какое отношение там имеет то, что я прошел мимо нищего, имеет к Богу? И почему этим меня будут судить?
Потому что Христос в этой притче и определяет эту самую прямую связь. То, что ты сделал одному из меньших сих, то и сделал мне. То есть вот забота Бога о каждом человеке, о каждом из нас, она простирается, и она вот в каждый момент истории присутствует. Но здесь и дается место и время каждому из нас проявить свое участие. И вот по мере этого участия и происходит этот суд. Или человек утверждается в этой добродетели и видит за этим нуждающимся, не за нуждой, нужда – это зло, а за нуждающимся человеком, который попал в это зло. Вот это тоже еще один евангельский момент, где совершенно четко разделяется грех и грешник. И здесь не говорится о том, да, по какой ситуации, да, человек оказался в этой нужде.
Или в тюрьме, почему человек сидит.
Или почему он оказался в тюрьме действительно. Говорится о моем участии к этому человеку. И если Христос, да, проводит эту прямую линию, поэтому любой нравственный или безнравственный поступок по отношению к моему близкому является определяющим для меня самого. Для моих отношений прежде всего с Богом, а во вторую очередь, собственно говоря, вот с моим ближним. Но через этого ближнего я или приближаюсь к Богу, или удаляюсь от Него. Пришествие Христа, да, Бога воплощение, и показывает всю бесконечную ценность в глазах Божьих человека, каждого из нас. И мотивом этого поступка вот, в очеловечении постоянно мотивируется этот поступок следующим образом. «Ради нас и нашего ради спасения». Вот Христос проделывает этот путь и, оставаясь Богом, становится человеком. Преодолевая эту безграничную пропасть, которую положили первые люди своим отлучением от воли Божьей, вот, Христос входит в эту человеческую немощь, облекается в нее, облекается и живет как человек, и принимает, собственно говоря, всю полноту нашей жизни, ее ущербностью, с ее страданием, с ее болезненностью. И нам, собственно говоря, в перспективе этой притчи, предлагает это же, не отказаться от реальности, а принять ее как таковую, принять ее безусловно. Но вот внутри себя, совершив некую работу, пережить этот грех, эту ущербность и позитивно, да, вот, поучаствовать в этой ситуации, причем совершенно безусловно, не вдаваясь в нюансы, да, по какой причине эта ущербность образовалась.
Даже для христиан вот этот момент видеть в другом человеке Христа, видеть божественное начало в личности другого человека, представляет собой часто какую-то сложность, иначе, наверное, не возникали бы вот эти, опять же, притчи тоже, но уже в церковном предании, в литературе о том, как некая верующая женщина или некий верующий человек ждал к себе в гости Христа и не узнал его под видом пришедшего там ребенка, женщины, просящих какой-либо помощи. И отказывали им в этой помощи, думая, что вот-вот сейчас же придет дорогой гость, и надо ждать его и тратить силы на него, а не распыляться вот на каких-то там людей, которые в данный момент о чем-то, чего-то от тебя хотят. И именно поэтому, наверное, они возникали, что у нас, даже у христиан, вот такая вот сложность существует. Так как все-таки учиться видеть каждый раз в любом человеке, не только в том человеке, который рядом с нами стоит в храме, не только в собственном соплеменнике и человеке, разделяющем твою веру, а в любом человеке, как научиться видеть Христа?
Ну, это задача ведь, собственно говоря, наверное, каждого человека, и размер этой задачи, да, сама жизнь. И воспоминая об этом событии, об этом страшном суде, мы должны очень четко понимать, что и эта кроткая овца, и это козлище, да, на которых разделяет Евангелие судимых, они живут внутри меня, внутри человека, любого из нас. И поэтому постоянный этот труд жизни и заключается, чтобы вот волевым подвигом, да, выбирать вот эту перспективу добродетели. Потому что хотя бы раз отказавшись от этой перспективы, я рискую к ней никогда не вернуться. Потому что, ну вот, это опять же известная вещь, что человек расположен к греху. Человеку это удобно, да, человеку это приятно. Не в силу, опять же, вот какого-то нравственного критерия, нравственного переживания, а в силу естества. Естества, которым человек облечен, и в этом поврежденном мире вот, обретается, собственно говоря, в поврежденном естестве. И, конечно же, это всегда требует усилия. Всегда вот эта жизненная позиция, этот стержень требует от меня волевой решимости. И святые отцы разделяют как минимум три ступенечки вот этого восхождения, когда человек вот как-то нравственно определяется. Первая ступенечка – это когда человек не может не грешить. Вторая – это когда человек может не грешить. И третье, когда он не может грешить. И, конечно же, это восхождение требует всецелого жизненного подвига. И, конечно, научиться этому, возможно, непрестанно взирая на Бога. Собственно говоря, чему и посвящена религиозная традиция. Она стремится вот обрести Бога не только в контексте богослужения. Она стремится к тому, чтобы Бог занял всю мою жизнь. Не в ущерб этой жизни, а как доминанта этой жизни. И в силу вот приобщенности человека к религиозному опыту, к религиозной практике, в силу этой практики у человека открывается возможность на любом этапе своей истории, на любом этапе своей жизни не потерять вот этого вектора, не сбить свой компас с правильного направления и узнавать в каждом человеке Бога воплощение.
Может возникнуть такой вопрос, а если вот человек умер, явился на суд, а в нем еще не произошло вот окончательной победы того или иного, ну, скажем так, условно, овечьего над козлиным, козлиного над овечьим, начало. То есть добро и зло в нем могут существовать в каких-то примерно равных пропорциях. Вот при жизни он не смог осилить что-то одно. Вот в нем то это проявлялось, то это. И как над ним будет происходить суд?
Ну, для этого, опять же, я повторюсь о том, что этот евангельский отрывок существует не автономно, а в контексте евангельского благовестия, и хотел бы предложить чтение из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Вот такой отрывок задает нам, опять же, такую перспективу. В чем застану, в том и сужу. И смерть человека – это некий рубеж, это некий финал, это некоторый итог. Есть русская пословица, которая говорит «начало и конец, всему делу венец». И вот эта завершенность, эта законченность наступает к моменту смерти в человеке. И как говорит нам этот отрывок из Евангелия, что укоренение в добродетели – может даже провести человека мимо этого суда. Мимо суда по той причине, что суд уже состоялся. Он изобличил и искоренил в себе вот эту падшесть. Он верой своей, верой в Слово Божие усвоил какой-то иной принцип бытия, и в силу этого обрел жизнь вечную. Поэтому перспективой загробной участи богословие практически не занимается. Перспективой загробной участи занимается агиография, занимается какая-то околоцерковная культура, пытаясь из каких-то педагогических целей, да, живописать нам ту или иную незаконченную ситуацию, которая требует какого-то особого решения, какого-то особого вмешательства, прежде всего, опять же, склоняя нас к некому нравственному подвигу, допустим, молитвы о наших усопших. Но Это все перспектива некой педагогики. А есть предметы богословия, которые, собственно говоря, и определяют наши отношения с Богом. И эти отношения либо имеют какую-то завершенность, либо имеют какую-то, ну, еще не начались, да, то есть какую-то ущербность. И вот в силу этого, вот этот критерий суда и звучит в жизни каждого из нас.
А какое соотношение между страшным судом и воскресением? То есть нас воскресят для того, чтобы судить и наказывать, или нас будут судить, потому что мы воскреснем?
Ну, судя из этого отрывка, опять же, к которому мы только что обращались, прозвучавшему из Евангелия от Иоанна, 5 главы 24 стиха, праведник в суде не нуждается. И по слову Божьему, опять же, праведники воскресают для того, чтобы судить этот мир. И даже в одном из мест Писания говорится, что будут судить ангелов. Да? То есть, скорее всего, такой необходимости человеку, усвоившему плоды воскресения еще при этой жизни, уже нет. Нет необходимости какого-то вот повторения этого суда. Суд – это и есть его самая жизнь. И момент воскресения – это уже торжество либо правды, либо неправды как таковой.
Ну, то есть суд – это следствие того, что все мы воскреснем, да?
Да.
Именно воскреснем в теле, а не просто там вот души будут судиться каким-то образом.
Ну вот, собственно говоря, в этом и отчасти заключается евангельское благовестие, что в глазах Божьих дорога не только душа, но дорог человек, в том числе и в его телесной составляющей. И, собственно говоря, воскресение, оно предполагает восстановление всего человека. Не просто его души, да, как некий там призрак, а именно воскрешение его в теле, в совокупности тела и души.
Этот суд, он как-то совершенно не похож на наш земной суд, который мы себе представляем. Вот сидит судья, вот там адвокат, вот обвинитель государственный, там, вот присяжные заседатели и так далее, как мы привыкли себе это представлять. А вот многие святые, вот в том числе, допустим, Феофан Затворник, которого я сейчас процитировала, говорили о том, что сам же судья и будет адвокатом одновременно, да? Вот Феофан Затворник говорит: «Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех, и оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». Если вспомним Достоевского, знаменитую эту историю про Луковку, которой пытались спасти злую бабу, она основана на житии преподобного Петра Мытаря, с которым примерно такая же история приключилась. Он был злой, он был немилосердный, но вот как-то раз шел он по улице с продуктами, которые он купил на базаре, а тут какой-то нищий стал к нему приставать и просить подать ему что-нибудь. И он в сердцах, чтобы тот не приставал к нему, запустил в него черствым хлебом. В тот же день он очень тяжело заболел, был при смерти, и вот ему было такое видение, в котором ангелы с нечистыми духами спорили за его душу. И вот этот вот хлеб, который он в сердцах швырнул, казалось бы, тоже совершенно не из побуждения милосердия, вот на этом суде, в его видении, он его и спас. Как же так? Вот по нашим представлениям, любая какая-то мелочь, совершенная нами, вот какой-то грех, который мы обычно привыкли нести на исповедь, там яичко в постный день случайно съели, или в печенье было молоко в составе, или на кого-нибудь там не так посмотрели, не то сказали. По нашему ощущению, вот это все, оно должно тяжким грузом каким-то. И мы действительно иногда боимся, ведь он же страшный суд-то. Так вот, что же там на страшном суде? Там действительно очень страшно. И как не забыть о том, что страшный суд – это все-таки встреча со Христом, которая для нас вроде бы должна быть радостью, а вместе с тем вот это осознание того, сколько на нас всего, в чем нас можно обвинить, оно ведь этой радости может как-то помешать, заглушить ее, и мы можем вообще забыть о том, что это встреча с Богом. Будем это воспринимать только как вот некое страшное судилище.
Ну вот опять же здесь и открывается нам религиозная перспектива этого страшного суда. Страшного как некоего торжества. Торжества правды и обличения неправды в жизни каждого из нас. И, собственно говоря, приникая к религиозному опыту, мы научаемся изживать эту неправду из нашей жизни. Научаемся расставлять акценты, да, то есть что есть грех, да, то есть активное противление против Бога, что есть состояние греховности как следствие этого греха и поврежденности, опять же, в жизни каждого из нас и человечества в целом. И учимся расставлять эти акценты каждый раз, прибегая, да, вот к этому стержню. Мы прибегаем к этому суду Божьему, мы призываем Бога в свою жизнь. И чем чаще это случается с нами, тем славнее становится этот суд. В том смысле, что мы усвояем некую добродетель, мы усвояем некую перспективу того, что должно исторически некогда случиться с нами, со всеми и с каждым из нас в частности. И эта частность вот уже здесь и сейчас способна для того, чтобы ее восхитить, чтобы к ней приобщиться. И тогда этот животный страх действительно способен будет стать торжеством. Торжеством правды во мне над моей же собственной неправдой. Пока я не научился, не укоренился так в добродетели, как по слову блаженного Августина, когда уже не могу согрешить. Но для этого вот есть, собственно говоря, все религиозные практики, в том числе, да, и пространство Великого Поста, да, которому готовит нас неделя о страшном суде.
Каково соотношение страшного суда и частного суда? Ведь страшный суд – это вот суд всеобщий, суд, который будет после воскресения мертвых. А есть еще частный суд, на который, как считается, приходит душа человека, когда вот он умирает. Да? Может ли человек, осужденный на этом частном суде, быть оправдан на страшном? И наоборот, может ли человек, который оправдан на частном суде, вдруг быть осужден на страшном?
Боюсь, что этот вопрос вызван исключительно такой перспективой о том, что для нас одной из определяющих категорий является категория времени. Мы живем в этой времени, мы живем в этой истории, но говоря о страшном суде, мы говорим о некоем метаисторическом событии, которое происходит или будет происходить вне зависимости от наших тварных категорий. И вот, наверное, это наложение, да, понятия о частном суде, да, и разница его в нашем сознании со страшным судом и лежит вот как раз в наложении вот этой тварной категории времени на перспективу вечности. Вечности не просто как протяжение некого количества времени, о вечности как некой божественной категории, в которой пребывает Бог. И перспектива частного суда, вот как раз в богословском преломлении, она никоим образом вот от этого страшного суда не отличается. Но для нас она имеет значение, поскольку вот эту нишу времени мы опять же можем заполнить какими-то нравственными поступками ради памяти усопшего. Мы можем молиться, чем являем свою любовь по отношению к этому человеку. Мы можем творить какую-то милостыню ради светлой памяти этого человека и тем самым умножая это добро, эту правду на этой земле. И тогда, наверное, вот в какой-то этой временной перспективе больше будет пространства для овец в перспективе страшного суда, поскольку, ну, как в одной из книг Священного Писания, так открывается историческая перспектива. Праведник да еще умножает свою правду, грешник еще досквернится. Но все это заканчивается словами «Ей гряди, Господи!» То есть «Господи, приди и яви», собственно говоря, своим светом, вот, правду праведных и нечестие грешных.
Я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу о страшном суде несколькими строчками из творения армянского поэта Грегора Нарикадзе, который у армян, кстати, канонизирован как святой. «Неведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом. Но Божий суд, не есть ли встреча с Богом? Где будет суд? Я поспешу туда».
В контексте приготовления к Великому посту я искренне желаю всем нам поспешить на эту встречу с Богом, пускай она состоится еще здесь, не за крышкой нашего гроба, чтобы, восхищая эту встречу, навыкнуть к той самой добродетели, которая научит нас правильно и праведно относиться к тем, кто рядом с нами каждый день, или встречается на дорогах нашей жизни, чтобы мы научились в каждом этом событии, в каждой этой встрече видеть Бога воплощение, если даже оно вот ущербно и повреждено всей немощью и греховностью человеческого сообщества, в котором мы и живем. Чтобы мы научились это принимать безусловно. И единственной нашей условностью в жизни было наше отношение с Богом. А отсюда и будет выстраиваться правильное и праведное отношение к нашим близким.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что у микрофона был клирик Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ваулин.
Бог да благословит всех нас на совершение этого труда.